Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Древний Рим. Пример и урок. Разговоры с Светковым. Два юбилея. Райт и Уайт. Картинки с выставки. В ближайшее время выходит в свет новое издание незаконченного романа Алексея Цветкова «Просто голос». В свое время я следил с огромным интересом за тем, как создавалась эта книга из жизни Древнего Рима. И сегодня, в преддверии нового явления этого незаурядного опуса, я хочу основательно поговорить с автором о том, что мы оба горячо любим, об античности и ее влиянии на сегодняшний день. Начнем сначала. Алексей, как вас, поэта, угораздило решиться на прозаическую авантюру?
Так сказать, охота к переменам, хотя я не скажу, что меня обязательно тянуло к прозе. Ну, во-первых, параллель империи, я сам, и мы с вами, так сказать, дети империи, и там империя, и вот наступает какой-то момент, когда расцветают все искусства, а потом все это куда-то уходит и кончается, хотя империя может существовать, ну, нашей не так повезло, а Рим существовал еще сотни лет, но уже не создал ничего подобного. И я решил выбрать вот, так сказать, узловой момент и посмотреть, что это такое.
А как вас поэту угораздило решиться на авантюру исторического характера? Ведь это же отдельный жанр, еще более необычный для поэта, я бы сказал.
Он необычный, хотя Грейвс писал про Клавдия, но это, в общем...
Ну, Грейвс писал... Сначала он писал стихи, когда он был молодым, а потом еще 70 лет писал прозу, так что это немножко разное.
Ну, в общем...
Я бы сказал, что из поэтов, который занимался историей, ближе всего Эзра Паунд, который сказал, что Кантос — это поэмы, включающие историю. Но это была еще та журническая история, прямо скажем.
Да, но не имелся в виду исторический роман. И никакой исторический роман не служил образцом. Никого Вадис там, ничего подобного в этом смысле. Потому что замысел был как-то вообще совершенно сбоку. Просто мне захотелось оттуда героя. И, может быть, в противовес, может быть, большинству исторических романов. Потому что исторические романы — это обычно уловки. Они не передают... Они пользуются штампами, которые у нас все в голове.
Ну, наверное, надо говорить, смотря о каких романах. Я помню, как Довлатов говорил мне, что исторический роман – это единственный жанр, который не требует таланта, потому что все можно написать по карточкам. Вот взять, выписать 200 карточек. Я, кстати, знаю массу писателей, которые, по-моему, так сочиняли. Например, Мережковский. Вот я вот чувствую прямо, как его роман, например, про Юлиана Отступника, написан по карточкам. Вот все, что я знаю про Юлиана Отступника, вот знает и он.
Вытянуть сюжет требует какого-то таланта. Даже вот, я не знаю, Валентина Пикуля, вот наиболее известный, так сказать, в нашей айкумене пример, который писал толстенные романы, но их любили и их читали люди. Но раз они читали, значит, есть какой-то приз в конце этого романа, то есть стоит его прочесть целиком.
Знаете, ну, да? Я бы не сказал, что только Пикуль может так писать, потому что есть, конечно, исторические романы, которые передают эпоху еще как. Для меня образцом исторического романа, исторического сочинения является книга Томаса Манна «Лота Веймери», которая настолько полно передает гётовский дух, что многие путают Гёте с Томасом Манном. Такие были случаи, когда цитировали слова Томаса Манна и приписывали их Гёте. А в вашем случае я бы сказал, знаете, какая книга мне приходит на ум? Брох, «Смерть Вергилия».
Да, конечно, это была та книга, на которую я ориентировался, потому что мне хотелось от лица героя, что очень редкая перспектива, потому что проще всего писать исторические романы, естественно, с традиционной позиции Бога. Когда ты все видишь, говоришь, он сказал, он подумал и все такое.
Особенно я люблю, когда Пушкин вздохнул и посмотрел на крыльцо. Вот эту фразу я бы сразу задушил.
Ну вот примерно, да, и у тебя получается материал, у тебя получается мясо романа. Мало кто отваживался, чтобы действительно влезть человеку в голову и показать, что он может думать, живя там, где он живет, находясь в этом культурном пласте.
Опишите вашего героя.
Мне хотелось, с одной стороны, человека, который был бы в гуще событий. С другой стороны, человека, который мог сойти за неизвестного и не дошедшего до наших времен. Беда в том, что в те времена мы знаем все население Рима. Кто есть кто, кто кем был. А быт простонародья, о котором я все равно не собирался писать, мы знаем очень плохо. потому что его никто не старался описывать. Сейчас по крупицам археологи восстанавливают. Поэтому от лица таких людей я не мог писать. Вот я нашел такого человека, его карьерный путь должен был как-то быть ограничен, то есть он не дошел до самых вершин.
Он был римским офицером.
Офицер, трибун, это не очень большая должность. Из сенаторской семьи, но не сенатор. И в конце концов он попадает в Иудею, где командует вот той самой когортой, которая распинает Иисуса. Я написал-то очень мало всего. Времени-то ушло очень много, потому что я действительно не понимал. Я хотел, чтобы это было аутентично, а вот не так, как, скажем, меня сейчас проклянут, но не так, как у Булгакова, у которого, допустим, Левий Матвей крадет хлебные лавки нож. Кто был на Востоке и видел восточный хлеб, понимает, что ножа там близко не могло быть. Это лепешки. У которого в Пасху горят окна, и все славы, 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 слава Богу, какие окна в восточных домах. Ну и вот масса таких вещей. Для того, чтобы воссоздавать, во-первых, эту канву, а попытаться воссоздать ход образования этого человека, потребовались абсолютно неимоверные усилия. Всего-то там написано 150 страниц. На это у меня ушло 3 года. И я просто устал, потому что, еще надо было кормить семью, ходить на работу.
Знаете, мне кажется, что самое трудное представить себе не то, что знал человек Древнего Рима, а то, чего он не знал. Вот это негативное знание, которое... Мы-то знаем, а он-то не знал. Мы знаем, что такое самолеты, а он-то не знал. Мы знаем, что есть Америка, а он-то не знал. Мы знаем, что такое христианство. Мы знаем, чем кончилась вся история с Христом, а он-то не знал. Вот это вот негативное знание, как оно давлело над книгой?
У меня встречали спички, потому что никто не знает, что спички были. Они были, были специальные люди, ходили на базаре, продавали спички.
Не, я тоже не знал.
Но много интересного было. Вот эти все детали поймать, которые, может быть, даже интересны читателю, которые, может быть, повседневные, но их упускают. Люди, которые действительно вот пишут штампами. Если кто-то пишет о Бальзаке, то Бальзак у него там пьет кофе.
40 чашек в день. Да.
И это уже портрет, так сказать, в общем.
Я понимаю, что это как обои, такие литературные, это сразу. А мышление? Какое мышление у вашего героя? Мышление современного человека или мышление человека той эпохи?
Какие у нас есть образцы? У нас есть образцы...
Марк Аврелий, например. Это явное самосозерцание.
Совершенно уникальный человек из всего этого. Это единственный у нас вот от такого высокопоставленного лица случай такой вот глубокой интроспекции. Ну, я не знаю, кто еще боец, но это уже очень позднее. Полный уже, так сказать, упадок империи. Лучший образец Цицерон. Но Цицерона надо расшифровывать, потому что он, конечно, блестящий писатель, но у него масса всего посвящена тому, чтобы оправдать себя, чтобы представить себя в наилучшем свете. И это совершенно не исповедь, какой я видел. Поэтому, нет, ты просто это ты сочиняешь. Важно проследить за тем, чтобы были детали, важно проследить за тем, чтобы не было анахронизмов, важно проследить, чтобы был действительно вот культурный бульон там, который очень важен для образованных римлян, которые знали греческий, которые цитировали поэзию постоянно. Почитайте любой роман об этом, ничего там этого нет. И вот на это ушло столько труда, что я решил...
Зато у вас получился бульонный кубик.
Да.
Скажите, а как обстоит дело с латынью? Я знаю, что вы серьезно занялись языком. Как она повлияла? Что она вам дала?
Она мне дала, по крайней мере, то, что я прочитал в оригинале всего Вергилия, то, что я прочитал в оригинале Катула про Перция, и даже переводил кое-что из этого.
К этому мы вернемся в конце передачи.
Да, и я не знаю, там, допустим, туалетные надписи в Помпее. Вот тут, так сказать, очень похоже на сегодняшние, да.
Знаете, да. Я еще когда студентом был, я читал, естественно, в русском переводе Светония и добрался до места, которое не переводят переводчики из стеснительности. И я специально купил не малый, а большой латинско-русский словарь. Теперь я знаю, что такое ментула, но я никому не переведу. Скажите, а повлиял, по-вашему, этот латинский язык на ваш русский язык? Ведь латинский язык чрезвычайно заразительный. Тема и немногие знания латыни показывают, что есть желание подражать синтаксису латинскому. Я, например, считаю, что у Бродского это очень заметно его подражание Горацию, а не Овидию, как он хотел бы. Именно в синтаксисе, именно вот эта упакованность, как хороший чемодан.
Он повлиял в том смысле, что, одно время даже меня, так сказать, одни хвалили, другие ругали за то, что я издевался над русским синтаксисом, потому что латинский гораздо свободнее. Если у тебя правильный падеж, ты можешь слово поставить в любое место предложения.
Более того, ты можешь существительное в косвенном падеже сделать подлежащим.
Да.
Это уже совершенно восхитительный способ.
Вот. Вот я такие какие-то эксперименты делал с русским, но со временем это прошло. И это мне нравится до сих пор. Не так, чтобы уже прием тебя исчерпал.
Вы рады, что вы пошли на этот эксперимент?
Как сказать, результату я не могу сказать, что я безумно рад, потому что когда вот так долго работаешь, то я вдруг увидел где-то вот на этой 150-й странице, что если продолжать, то надо все переписать. А на это ушло уже 3 года. И тут я бросил. Но меня уговорили издать. Я издал, а теперь вот уговорили переиздать, да, что для меня совершенно... Я как бы забыл об этой вещи. Это как, знаете, оборонная промышленность. Она вот ведет войну, и война, в общем, гадость. Но от этого перепадают, так сказать, нам, гражданским лицам, всякие... Вот, допустим, интернет изобрел Пентагон, и все мы им пользуемся. Только же от этого я выучил латынь, ну, которая, правда, сейчас сильно заржавела. Я как раз взял Энеиду и понял, что уже надо продираться через нее. Но я надеюсь еще перечитать. Я прочел тонны литературы, которые обычно читают, ну, я не знаю, может быть, аспиранты. И интерес это вот как к тому периоду, конечно, очень обострило, потому что мы все любим читать научную фантастику о других мирах, а вот он другой мир.
Совершенно замкнутый. История для меня всегда была и была научной фантастикой.
Естественно.
Потому что это альтернативная реальность.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Цветковым. Сегодня он посвящен Древнему Риму. Алексей, чтобы далеко не удаляться от Древнего Рима, я хочу обсудить схожую тему, но на политическом материале. Ваш интерес к Древнему Риму разделяла в свое время вся Америка. Известно уже 200 лет, а может быть и больше, такое деление. Америка – это Древний Рим, Европа – это Эллада. Америка – это власть, Европа – это культура. Америка – это порядок, Европа – это беспорядок. Это бесконечные войны, которые вели европейцы, как и греки, а римляне созданы, чтобы ими управлять, как говорил ваш любимый Вергилий. Так вот, какой смысл этой старой аналогии сегодня вы видите?
Это очень соблазнительные параллели, но их очень легко перетянуть, потому что сразу напрашиваются какие-то выводы, что и как будет дальше. Но дальше не получается, потому что история так не работает, что если А, то Б. Получается В, и мы никогда не знаем, что реально будет завтра. Несмотря на все наши глубокие познания в истории, никто не мог предсказать развал, скажем, Советского Союза, вот когда он случился. До этого там за год, за два люди думали, что это еще ого-го, сколько впереди. Никто не мог предсказать приход Трампа в Америке, вот никто не мог, до последнего дня практически. Так что я в эти вещи не верю. Кроме того, Рим — это город. Это даже, да я не знаю, это какая деревня, которая выросла до масштабов империи, но империя, скажем, она была, в общем, довольно свободная в том смысле, что не было аппарата большого, бюрократического. Он стал возникать только вот уже в поздний период. Разные провинции имели так разные статусы, некоторые были посвободнее. Все это потом, конечно, уединообразилось. Но это был город, который вырос до этого. А Соединенные Штаты все-таки унитарное государство, несмотря на то, что их раздирало.
Я не совсем согласен с этим. Дело в том, что когда Америка возникла, она была гораздо больше похожа на сельский Рим, чем сегодняшняя Америка, естественно. Когда Менделеев приехал в Америку, он сказал: «Господи, это же наша старая история, разыграна на новый лад. Тот же Сенат, все заседают сенаторы, как в Древнем Риме». Но важно другое. Важно, что, естественно, не империя, а республика послужила образцом для Вашингтона, для всех
основателей. Но это сочиняли мудрые люди, отцы-основатели. А народ в это время, ну что, он там пахал землю.
И тем не менее, все в Америке римские аналогии были необычайно широко распространены, в том числе в любой школе. Об этом говорили всюду.
Нет, естественно.
И это было очень важно, потому что...
Ну, потому что...
Демократия. Раз демократия, есть риторика. Раз риторика, есть ораторское мастерство. На как оттачивать
оратское
мастерство?
Потому что Конституция создана по Монтескье и по Либию, естественно. Понятно, да? Но, тем не менее, Рим — это война. Всегда война с самого начала. Америка до, скажем, ну, до Мексиканской войны в 19 веке вообще не имела практически армии и ничего, и не собиралась нигде воевать.
Ну, из этого ничего не получилось, как мы знаем, но важно другое.
Чего не получилось? Калифорния...
Я говорю, ничего не получилось из пацифизма Америки. Америка воевала в каждом поколении. Но
каждом, вот до Мексиканской войны она не воевала.
Была война 12-го года.
Так это англичане проклятые.
Ну, конечно, всегда кто-то виноват. Но дело в том, что маленький Рим был создан для сельской местности. Из этой конституции возникло государство, которое стало империей, и именно поэтому оно было не предназначено. Вот Республика Римская была не предназначена для таких завоеваний. И в этом, конечно, можно найти сходство с Америкой, которая слишком велика, роль ее слишком огромна для той старой Америки, которая была придумана 250 лет назад. И поэтому у меня такой для вас вопрос, как знатока римских древностей. В каком мы Риме? В Риме второго века нашей эры или в Риме третьего века нашей эры? Мы в Риме хороших императоров или в Риме раскола и распада?
То есть ответ настолько очевиден, что... Но опять же, про раскол я не могу сказать. Опасения есть. Но дело в том, что вот все эти модели, в том числе вот это вот, хитроумное сравнение с Грецией и с Римом, они не дают нам права ничего предсказывать. Единственное, что мы можем сказать со стопроцентной гарантией, это что и это пройдет. Вот этому нас научила история. Но это единственный урок, который мы по-настоящему из нее можем извлечь. Мы не можем понять, каким образом разовьется вот это вот. Какой урок в Риме? Рим пришел август и сделал так, что Рим просуществовал еще 500 лет, а часть его просуществовала вообще там.
До падения Византии.
Да. Так что каким образом вы это можете предсказать? А, скажем, там Турция, Австро-Венгрия или Россия развалились в момент. Ну, Россия еще продолжает, да, потихоньку.
И все-таки, если играть в аналогии, а этим мы и занимаемся сейчас, то невольно хочется задать вопрос. А как вы представляете себе, какую роль в Древнем Риме параллель мы бы нашли Трампу? Это Юлий Цезарь или Август или Калигула? Как вы считаете?
Ну, это все равно, что геморрой с Эверестом сравнивается, честно говоря, да?
Почему Калигулу можно сравнить с кем угодно?
Вот я вступлюсь за него, как это ни странно. Потому что историю пишут победители. Все это мы знаем от Тацита, который ненавидел эту всю династию Юлиев и поливал ее грязью как мог.
Да? И Светоний тоже добавил.
И Светоний добавил, у Светония были аналогичные чувства. И ничего не дошло в пользу. А в пользу же было, какие были у него друзья, там, я не знаю, придворные, хотя бы льстецы. Этого нет. Есть одна история немножко, есть Вилей Патеркул такой, если вы читали. Вот он немножко не в пандан всем этим, так сказать, знаменитым историкам. Мы не знаем, кто он такой. Сейчас... Ну, и он слишком... Мало правил. Может, он был действительно больной психический человек.
Это не оправдывает императора. Сейчас есть целая теория такие о том, каким образом Калигулу можно оправдать. Так что вы не один такой. Например, знаменитая история о том, что он заставил солдат собирать ракушки на берегу моря. И теперь говорят, что слово «ракушки» имеет другое значение. Это что-то связано с военной тактикой и какие-то маневры. И просто это не ошибка перевода или сознательная ошибка перевода. Так что его можно оправдать. То есть, короче говоря, не хотите Трампу найти параллель в античном мире?
С Калигулой все равно бессмысленно искать параллели. Хотя это мысль приятная, он долго не правил. Нет истории, нет послужного списка. Все вот это вот, то, что с сестрами там и все это, вполне возможно, что это клевета. Я так и думаю. Я не думаю, что он был там хороший. Он был просто, так сказать, у него явно была масса недоброжелателей, его убили очень рано. Ну и постарались как-то оправдать свои поступки.
У меня есть своя теория Калигулы. Дело в том, что мы на нем вымещаем все свои подсознательные комплексы. Например, фильм «Калигула», который был знаменитая такая порная история, он произвел огромное впечатление, потому что вот человек делал, что хотел. Вот уже где? Приди за пол. Я помню, Некрасов сказал, теперь я понял, до чего может довести страну тоталитаризм. Я подумал, что для этого не нужно было смотреть такое кино.
Но это кино, да. Но Август злобный, злопамятный, но, может быть, самый великий, собственно, политик всех времен народа.
Хорошо, давайте перейдем к стихам. Когда писали эту книгу, я помню, вы все время переводили что-то из латыни. Мне очень понравился ваш перевод четвертой эклоги Вергилия знаменитой, которой якобы предсказано явление Христа. Что вы нам сегодня принесли?
Я хочу прочитать шестую элегию про Перция из первой книги Элегии.
Любопытно, про персы – это один из любимых для переводов авторов. Его очень многие переводили и в России, и в Америке, и вообще в Англии. Всегда его переводят часто, потому что, на мой взгляд, он ближе всех подошел к современному понятию лиризма. Я читал омаж про персы Эзра Паунда, который мы сегодня уже вспоминали. Что-то мне понравилось больше всего, то, что там есть холодильник, упоминается, например.
Его поставили...
И когда античный ученый прочитал, американский профессор прочитал античник, прочитал эти стихи, он сказал, что... Не сказал, а написал в рецензии, сказал, что автору остается сделать только одно – удавиться.
Ему поставили диагноз задним числом – биполярный синдром. То есть,
а тем не менее, стихи замечательные, омаж про перцы.
Так это полипоэтическая болезнь,
конечно.
Да. По Адриатике тул, я не страшусь путешествий, и над Эгейской водой парус не прочь распустить. Вместе с тобой я могу взойти на Репейские пики или пуститься на юг Мемноновых дальше дворцов. Только удержат меня слова прильнувшей подружки, только мольбы и лица то резкая бледность, то жар. Ночь напролет она о своей повествует мне страсти, плачет, что если уйду, боги исчезнут с небес. Больше не хочет моей оставаться и мечет угрозы, те, для которых всегда ленивый любовник, мишень. Эти стенания я и час сносить не осилю. Горе и гибель тому, кто осторожен в любви. Стоит ли право спешить ума набираться в Афинах и в азиатских краях древние клады смотреть, чтобы с причала мне вслед посылала с плачем проклятие Цинтия и в бреду раздирала ногтями лицо, жалуясь, что поцелую лишь долг противному ветру и что нет никого коварней неверных мужчин? Долг для тебя превзойти могущество славного дяди, в сонме союзников вновь древний закон утвердить. Юность твоя никогда для любви не имела досуга, вечно заботы твои о родине в ратных делах. Пусть же тебе Купидон вовек моих мук не дарует и никогда не пошлет слезной печали моей. Мне же, кого судьба ничком навеки простерла, этой безделице жизнь отдать без остатка позволь. Многие в долгой любви без нареканий погибли, там под покровом земли пусть лягаю я в их числе. Я не для славы рожден, оружие мне не по чину, лишь на сражение любви судьба меня обрекла. Ты же, будь ты пришелец в прекрасной Ионии или там, где Пактола вода лидийские пашни поит, мчишься ли ты по земле или плещешь веслами в море, смело ступай, и столпом империи будешь всегда. Если же в славе своей вспомнишь меня на мгновенье, не усомнись, что я живу под недоброй звездой.
But he stays at home, saying no one knows, so I don't, honey, when in Rome.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Два юбилея. Райт и Уайт.